Я думаю, в связи с проблемой выборов актуализируется проблема национализма в стране, потому что национализм и легитимность, они очень сходны между собой. Легитимность – есть правовое выражение национализма. Но, с другой стороны, вопрос, какая легитимность, как это все осуществляется. То есть легитимность – это, конечно, она может быть нормативно-ценностной и ценностно-нормативной. Если она ценностно-нормативная, то она является выражением идеологии национализма, а если нормативно-ценностная, то она является выражением участия граждан конкретной нации в выборах. Причем вопрос состоит в том, конечно, тоже другой вопрос, какая это нация? Это гражданская нация или этническая нация? Вот, кстати, тут такое структурирование. Мне хотелось бы в связи с этим вспомнить программу такого кандидата, как лидера Российского общенародного союза Сергея Николаевича Бабурина. Он был конкурентом Ельцина, он был конкурентом Хасбулатова и весьма серьезно оппонировал в составе тогдашней российской оппозиции Ельцина, Хасбулатова, тогдашней власти. И представляется возможным проведение параллелей между существующей российской властью и существующей оппозицией, тогдашней оппозицией. Потому что и тогда был фронт национального спасения. Вот, ну, впоследствии он сформировался в качестве новые силы, так сказать, и современной России, принял участие в координационном совете российской оппозиции. Ну, были левые силы, вот, ну, форум левых сил, ну, и это основная их структура. Ну, были, ну, и, соответственно, в центре демократическая коалиция. Вот, ну, и что касается программы Бабурина, то мы можем вспомнить, что там содержится пункт о том, что Крым законно перешел в состав России. Конечно, программа Бабурина во многом национально-демократическая, и она связана с тем, что Бабурин обращается непосредственно к интересам русских избирателей, и он всегда подчеркивал, что он отстаивал интересы в период правления Ельцина. Вот. И, соответственно, уже тогда российская оппозиция заявляла, что Крым и другие территории, вот утраченные России, там Приднестровье, вот, даже говорилось где-то в программных документах Конгресса гражданских и патриотических сил России о Полтаве, о Нарве, политых русской кровью, вот, что вот эти вот территории должны быть возвращены в состав России. Солженицын еще раньше говорил о Северном Казахстане, который тоже должен войти в состав России, в конце концов. Ну и, во всяком случае, Российского Союза, как он назвал грядущее объединение России, Украины, Белоруссии и Казахстана. И, кстати, это во многом осуществилось, вот, потому что Евразийский Союз сформировался постепенно. То есть идеи Солженицына постепенно воплощаются в жизнь. Вот, и их осуществителями, так сказать, творцами, и выполнителями этих идей являются, соответственно, современные националисты во многом. Но я хотел бы подчеркнуть самое главное, что пункт в программе Бабурина, что Крым вошел в состав России законно. Нет, этот пункт как раз уже в силу известных причин, в силу тогдашнего референдума украинского 91 года, в котором избиратели проголосовали за независимость Украины, крымские в составе украинского электората. Вот. Вот этот пункт как раз и топит всю программу Бабурина. Ну, конечно же, это существенный момент. Ну, может быть, слишком громко сказано, что он ее уменьшает ее значение. Но с другой стороны, по отношению к самой коренной исторической России, к Бабурину говорятся очень правильные, очень интересные, очень хорошие вещи, которые связаны с тем, что необходимо использовать традиции русского и советского исторического народовластия. И, кстати, я хотел бы подчеркнуть, очень даже правильно здесь подчеркиваю, что необходимо сформировать правильное отношение власти и общества. Вот. Но для этого Это пронизывало практически все выступления существующих докладчиков. Но надо четко разграничивать санкции против олигархов и санкции против живых реальных субъектов российской экономики, которые больно бьют по нашему населению. Нельзя действовать по принципу «превратим войну империалистическую в войну гражданскую», потому что одно дело, если мы боремся против олигархов, а другое дело, если мы из-за санкций начинаем воевать против собственного народа, и какие бедствия это привлекло, в конце концов, народу, это, соответственно, мы все видим. Поэтому контрсанкции, конечно, не лучшая мера, не защищать производителей российских надо, но с учетом того, чтобы не страдали национальные интересы России, с учетом антикоррупционной, антиолигархической государственной политики, связанной с борьбой против незаконного обогащения со стороны олигархов.
Спасибо. Пожалуйста, Ольга Германова.
Ну, по всем пройдусь. Ну, Александр Дмитриевич много там сказал, как бы, с чем я соглашусь, но вот категорически не соглашусь с тем, что президенты Соединенных Штатов марионетки. Да ну, ерунда это. А уж что касается, что ничего не меняется, то мы сейчас как раз наблюдаем то, что уж так сильно поменялось, что даже вообще никто не ждал, что поменялось с Трампом. Даже наши, как бы, те, кто с Трампом подпихивал. Так, можно мне не мешать? Почему-то только мне вы мешаете.
Простите.
По гендерному признаку, что ли?
Пойдет.
Пойдет. Продолжайте.
Ну, потому что вот молчал все время. Как только я начала, то начались замечания.
Спокойно, сейчас все будет.
Спокойно, да, спокойно. Вот, и поэтому это просто... Нет, ну какие марионетки? Это то, что я хотела сказать. Да, ну, значит, это самое. По поводу дальше, что было. Ну, тоже я с Александром Георгиевичем в основном согласна. Ну, тут вот что-то мы про, так сказать, хорошие ожидания. И я соединю это со следующим господином Хвостовым, который ушел, но он же высказался. Вот мы будем выживать. И в деревню, да? Да ни в какую деревню наш народ не пойдет. Даже вот, ну это только вот зомби и какие-то сектанты туда. А вообще, вот единственное, я последнее время наблюдаю, главные фразы, которые говорят с этим народом, которые, делается ерунда, которые они, да-да-да-да-да, вот в магазин даже вчера перестановку в семейном делали, абсурдную абсолютно. Я высказался, мои люди маленькие, вот главные сейчас слова, которые как себя позиционируют, нас так называемый народ. Мы люди маленькие. Начальство знает, а мы люди маленькие. И в связи с этим я как бы иду уже дальше. И ну что, ну вылезти из 19 века наконец, из Маркса. Какой рабочий класс, он где? Ну дальнобои могут как-то считаться рабочим классом. Могут, могут. Могут. Их много заводов-то. Вот, они стоят и не вякают даже против, профсоюзов нет вообще. Какой рабочий класс? У нас профсоюзов не было, нет и не будет никогда. То же самое, мы люди маленькие, мы люди маленькие, мы будем пилобитные подавать Владимир Владимирович, чтобы нам зарплату дали. О чем? Какие рабочие? Это мечты, мечты. Это желаемое за действительное. Вот дальнобойщики хоть как-то... Но они быстро-быстро очень сошли на нет. Уже тоже челобитные, да. Вот, нету, нету. Как, кем свергать будете? Народа не осталось. Кем свергать? Никто свергать не будет. И в деревню не поедем. Чиновничество, как раковая опухоль. И поднимели мы люди маленькие. Вот. Ну и что я могу сказать дальше про это самое, про кого, значит, против кого? Санкции. Ой, они выгодные санкции, не только олигархам. Они выгодны нашим так называемым отечественным производителям. Вчерашний пример. Неделю назад Я все по скидкам покупаю. Купила в Перекрестке со скидками. Дорого, безумно, я обожаю сыр чеддер. Купила сыр отечественного производителя со скидочкой чеддер. Безвкусная подведка, не имеющая... Я очень хорошо чеддер знаю с советских времен. Хороший, кстати, был. И покупала вот уже в новые времена чеддер иностранный. Подметка безвкусная. Названная чеддер и ужасно дорогая. Вот счастье, которое сморганил дерьмо и навесил большую цену. Потому что другого нет. Но, может быть, из ранних времен, вчера, вдруг, тоже, а еще одна скидка, наверное, и скинули, потому что давно уже. Смотрю, действительно, купила чеддер. Ну, что ж такое-то? Никакой не отечественный производитель. Откуда они достали? Швейцарский чеддер? Сделанный для нашего московского ООО. То есть как-то вот обошли. Молодцы. Хоть так. И, кстати, дешевле, чем тот отечественный производитель. Поэтому выгодно. Нам ничего делать хорошего не надо. А поскольку сравнивать не с чем, мы будем гнать дерьмо и навешивать большие цены. Вот, вот наш средний класс, так называемый, предприниматели. Вот. Ну что еще дальше? Националист, тут я вообще скажу одну цензурную, но очень резкую фразу. Бабурин, я очень хорошо его помню, редкая конъюнктурная сволочь, вот, о котором даже вообще... Ну и почему бы не возникнуть ему вообще, еще раз не засветиться? Вот, то есть картина, ну, довольно безнадежная. Не знаю, может быть, вы меня и убедили, может, я еще подумаю, буду я портить, или я все-таки за Собчак проголосую, просто для того, чтобы как-то вот фигу показать в кармане. А вообще, конечно... А, вот, последний у меня есть еще? 3 минуты не истекли?
Я уже давно вышла.
Ну, последнее, что я хочу сказать, это вот, значит, читала я этот журнальчик «Какие мечты». Вот у этих вот патриотов, там, националистов, что они, значит, вычитали. Зачем они это написали? Для того, чтобы народ на это повелся. Это такой журнальчик вот про тайны всякие. Вот, народ очень много, он у него большой тираж, он покупает, и я покупаю, там иногда можно что-то интересное. Значит, вот в Нострадамусе они вычитали, что где-то в 20-е, значит, вот это самое, Россия, конечно, возродится. Будет чуть-чуть попозже Третья мировая, но без ядерного оружия. И Китай завоюет Юго-Восточную Азию, а Россия завоюет Европу. Это вот якобы Нострадамус говорит. Ну, а потом мы Аляску вернем. Это вот зачем ересь такую? Чем завоюет-то? Какими вилами и берданками? Но пишут, чтобы поощрять вот и большинство вот этих идиотов, с одной стороны, которые говорят, мы люди маленькие, а с другой стороны, мы лучше всех в мире. Все.
Спасибо. Александр Дмитриевич, пожалуйста, ваши 3 минуты.
Да, 3 минуты. Я вот слушал коллег, и все говорили, нужно, требуется, обязаны, должны. У меня всегда возникает вопрос, кому нужно, кто обязан, кто должен, где эти долговые расписки, где эти обязательства. Поэтому вот игра в рамках существующей системы и даже высказывание каких-то надежд, когда вам открытым текстом, значит, говорят, что у нас управляемая демократия, и пока никто не заявил, что у нас управляемая демократия исчезла. Если мы этого не понимаем, то это говорит только о том, что наше нравственное развитие, значит, на таком уровне, что мы не способны различать добро и зло. Если это управляемые выборы, если это управляемая демократия, то, собственно говоря, в этом спектакле участвуют только те, кто нуждается в управлении. То есть люди не самостоятельные. И вот пока вот все, что я здесь слышу, это рассуждение не самостоятельных людей. Это рассуждение людей, которые нуждаются в руководстве, в управлении, направлении и всем остальном. Потому что подход может быть только один. С моей точки зрения, мы должны обеспечивать тому такую ситуацию, чтобы В выборах принимали участие только те, кто способен различать добро и зло, а главное, чтобы и избранными были самые лучшие, самые достойные, самые умные, а не те, кто по возрасту подпадают, значит, под возможность выдвинуть свою кандидатуру. И, естественно, с моей точки зрения, очевидная вещь, что вот то, что сказал наш кандидат наук Хвостов о том, что умные, самые способные люди, они должны уходить из этой системы. А что здесь делать, собственно говоря? И самый, конечно, желательный выход – это действительно уйти в лес, действительно построить себе избушку, действительно вернуться к первобытному такому существованию. А я понимаю, что вы, с учетом своего духовного, значит, уровня развития, вы не можете без технической цивилизации. Она въелась, она составляет вашу сущность, она составляет, значит, главное в вас. Это борьба за благо. Борьба за благо. Притом благо, которое предоставляет техническая, значит, цивилизация. Естественно, конечно, все остальное для вас смешно. Это нормально, я в этой части абсолютно не вижу ничего плохого. Ну что теперь делаешь? Вот так мы с вами устроены. Вот для меня это очевидно, конечно, вот, к сожалению, я бы с удовольствием уехал куда-нибудь на Иртыш. Вот, чтобы там жить. Но особенность заключается в том, что я ничего не знаю и ничего не умею, чтобы жить с природой, значит, так, как говорится, на «ты». Ну, не знаю, я, по всей видимости, не способен. Мне надо учиться. Вот я сейчас этим соответствующим образом и занимаюсь. А наша задача, вот, задача Земли, это как раз в глобальном, значит, таком плане, это научить человечество любить природу, стать ее составной гармоничной частью. И не трогать, конечно, никакие ископаемые, и не трогать ничего всего остального. Стать гармоничной частью. Для этого, извините меня, надо совсем немножко, вот так, как жили наши далекие, мудрые предки. Все жили, все были сыты, все были одеты, все были обуты, у всех были хоромы. И, извините меня, все было гармонично. И правили, как правильно сказал Александр Юрьевич, умнейшие волхвы, которые, авторитет которых, ввиду их нравственного превосходства, я подчеркиваю, нравственного превосходства, а не за счет стоимости, значит, имущества, которое им принадлежит, был неоспорим.
Спасибо. Ну, конечно, Александр Дмитриевич, по большому счету, затронул очень интересную, я уж не знаю, насколько она животрепещущая, эта вот тема, так сказать, как человек должен жить в гармонии с самим собой, потому что в обществе, в котором мы живем, мы никогда не будем в гармонии с собой жить. Никогда. Потому что уж очень обстоятельств много, и соблазнов много, и прочее, прочее. Я вспомнил одну фразу Льва Николаевича Толстого. «Счастье – быть наедине с природой, слушать ее, говорить с ней». Эта фраза, помню, пришла мне в голову в одну из моих многочисленных поездок в экспедиции диалектологические со студентами. И вот были мы как раз где-то рядом с Толстым в Курской области. И как-то студенты там занимались своим делом, у меня какой-то там перерыв был, и я пошел в лес. Вспомнил слова, вот это изречение Толстого, и пошел в лес. Зашел довольно глубоко, выбрал пенек, сел, да, еще раз вспомнил Толстого. Сидел, слушал природу, пытался с ней говорить, ничего не получилось. Слушать я и слушал, вот говорить с ней не получилось. Потом вдруг я себя на мысли поймал, а чего я тут сижу-то? Там вот деревня, люди, интересно. Так сказать. А я что тут делаю? Один наедине с природой. Вот. Но, наверное, два слова надо сказать не про это, а вот про то, о чем Александр Юрьевич говорил, и вы, Александр Дмитриевич, задели вот эту тему, кто должен или не должен, как назвать, управлять обществом, миром. Конечно, это должны быть умнейшие, образованнейшие, да, авторитетнейшие. Да. Таких людей всегда много. Я вот в советское время всегда удивлялся, почему при таком количестве умнейших, образованнейших, рассудительных людей, ну, вокруг меня были, да? Ну, вот я там работал в НИИ, потом работал, преподавал в университете долго, да, вот все это вокруг меня было, да? Вот. А как только начинаешь вспоминать, кто управляет этими людьми, мне становилось грустно. Грустно вот мне становилось от того, что вот на вершине этой власти, так называемой, сидит вот такой вот никчемушний первый секретарь обкома. Да. Вокруг него вот эти вот все людишки, так сказать, да, и прочее, прочее. То есть умных людей я видел вокруг себя, а там я их не видел. Ну, понятно, это система. Вот она выдавливает вот таких вот. А потом я подумал, а люди вот такие вот умнейшие, образованные, они просто туда не пойдут, в эту систему. Зачем она им? Она их погубит. Она их погубит, просто погубит. И все. Да? И вдруг, конец 80-х годов, начало 90-х годов, я вижу этих умнейших людей где? Во власти. Да? Вижу их в Совете народных депутатов, в городском, в областном, тогда районные были, в районных советах, да? Вижу я их там, тем более я журналист, я все время там вращался, да? Вижу их, вот один из них сидит, там был, да? Как же они туда прошли-то, появились-то вдруг? Их никто туда специально не звал, они сами выдвигались, да? Вот. Они сами там, так сказать, с доверенными лицами работали, в выборах участвовали и так далее, и так далее, и так далее. Вот они все были. Они там работали, вот как меня Александр Дмитриевич не критикует, говорит, да, мы там что-то не то делали туда. Ничего подобного. Ничего подобного. Все у меня было на глазах, обо всем я это писал в газете «Саратов». Вот. А потом вдруг, мы уже, у нас была тема 93-й год, потом вдруг все это исчезло. Да. И пришли эти вчерашние коммунисты, которые сидели там везде, где можно, партократия, и опять она полезла в Думы, в городскую, там, в областную и прочее, прочее. И вот они до сих пор там, они уже, так сказать, другая генерация произошла, вот они сидят. Вот почему? Вот что это за феномен?
Вытянули, что ли?
В том числе. Вот. Вот я хочу в этом разобраться. Но, наверное, поскольку у меня научное направление другое, может быть, я и не смогу в этом разобраться. Но очень бы хотелось. Спасибо.
Так вот. Ольге Германовне. Марксизм 19 века. Да. Сейчас актуален марксизм именно 19 века, потому что то, что сделали бывшие коммунисты это после 91 года, именно это, они опустили производство все наше до нуля, всю промышленную базу они разрушили, они деклассировали работников этих предприятий, естественно, для того, чтобы управлять легко ими. Они перетасовали все социальные категории населения нашей страны, то есть выгнав специалистов квалифицированных с предприятий, они заполнили эти предприятия деревенскими жителями, которые, это естественно, по своей традиции подвержены авторитаризму, раболепию и многим другим этим, таким вот это порокам, которые совершенно не клеятся с нормальным цивилизованным образом жизни. И именно марксизм 19 века, он подходит здесь, потому что начинать-то все-таки с чего-то надо – Потому что с АЗОВ начинать сейчас надо, потому что уровень этих работников на производство именно соответствует уровню примерно 1875 года сейчас. По развитию, по своему. Подумать какие-то айфоны, это все. Это роли никакой не играет. А по уровню сознания именно это тот 1875 год. Да и многие и интеллигенты это, в вузах, в этих вот у наших это, технологических университетах это соответствует этому уровню развития. Взять наш это Плеве, это технологический университет, это самодержавство. И это поддержка, значит, это, значит, так сказать, это не дай бог, что случится. Так, Александр Дмитриевич, значит, вот он тут нас учит все время всяким там волхвам, там этим всяким этим монархам, самодержавию. Вот мне пока, мне большое последнее время кажется, они издевательны над нами просто-напросто. Это просто. Вот когда приходят к нему журналисты, я не слышу от него ничего чего такого. Это, даже вообще про физического ничего нет ни слова. Он нормально, как трезвый политик, размышляет. Но при нас начинает издеваться просто над нами. Вот для чего это? Для того, чтобы клуб это значит, это закрылся, потому что многие уже члены клуба не ходят только из-за этого, потому что они не могут этот, извините меня за положение, вот эту ерунду слушать. Вот так, такие вот это результаты я слышу вот от нашего этого. Так, Сергей Сергеевич, где ты Суракина видел радикальным коммунистом? Суракин это обладает миллионным состоянием, как какое? Это чисто формальное участие. Это называется это спойлерство. Грудинин социал-демократия. Да ты что, совсем? Это вообще такой это капиталист отъявленный, который награбил свою собственность это, путем это, родного колхоза, в котором он работал, он его ограбил и все, и присвоил, и все. Естественно, выход такой единственный, что сейчас, не знаю после выборов, как ситуация сложится, естественно, это будет выход, это или революция, или государственный переворот. Это два варианта выхода, потому что экономика это катится в пропасть полностью. Спасибо. А, по поводу этого, значит, почему Хвостов призвал деревню, то есть он не представился, он представляет собой течение политики анархо-коммунистов, и, естественно, у него это создание общины, в деревнях и все, то, почему он и призвал это создать, это, значит, общины такое, это в деревне, все в село.
Понятно, спасибо. Так, реплика есть у кого-то?
У меня одна будет только.
Сейчас, одну минуточку. Пожалуйста, реплика.
Раз.
Минутка.
Раз. Александр Дмитриевич, если все было так хорошо, куда делось? Чего все куда-то исчезло-то? Ведь так замечательно было хорошо. Вот, у меня есть ответ на этот отрицательный отбор. Почему? Потом они куда-то делись. Знаете, как это не печально, наш народ, поскольку он очень долго был через пропасть от высшего класса, интеллигенции в том числе. Наш народ не любит умных, не любит талантливых, и особенно не любит образованных. К сожалению, это факт. Это вот всю жизнь я свою наблюдаю. Не любит. Вот. Что касается это самое, вот последнего выступающего, то как бы... Ну, хорошо, пусть будет 19 век, там, Маркс, только мы в среди мира-то будем, они-то в 21-м, а мы-то где? Ну, конечно, можем где-то там возить. Ну, если, конечно, там какая-нибудь, опять же, война будет или метеорит, тогда мы заново все будем это производство 19 века восстанавливать. А так вообще мы будем где-то в хвосте. Все, что я хотел сказать.
Спасибо. Саша Дмитриевич.
Ну, я единственное хотел только сказать, что когда говорят о самодержавии, то обращаю внимание, что самодержавие, то есть люди держат сами себя, люди сами себе собой управляют. Самодержавие – это все равно, что самоуправление, только за исключением того, что при самодержавии есть вся полнота власти. Не делится вот она на уровни. Местная, районная, городская, областная, республиканская. При самодержавии народном, извините меня, вот этот кусочек, небольшой людей обладает всей полнотой власти, начиная от земли вот этой вот и до
уровня объединения всех племен и родов. Вот это вот надо понять. И можно, конечно, на это выступить. А я, собственно, хотел что сказать. Александр Юрьевич, держите себя в руках. Вы срываетесь. Нельзя. И вам то же самое. Я попрошу вас, пожалуйста, и надо перед нашей уважаемой, значит, дамой всем нам извиниться, что мы, значит, не создали ей надлежащие условия для ее творческого, так сказать, самореализации.
Понятно. Реплику, пожалуйста.
Так, по поводу этого, значит, этого реплики Ольги Германовны. Последние события, значит, теперь, значит, после МПРА, значит, эту нашу власть приняла за новопров. Теперь, значит, преследуются их лидеры тоже. Мешают они. А вот МПРА, они 10 лет боролись с иностранными капиталистами здесь. Это Форд, это АвтоВАЗ, это все вот это, вот эти автомобильные промышленность. И весьма успешно боролись. Ну вот, результат, пролоббировали они Путину иностранные эти предприниматели. Все, и они запретили профсоюз, все. Встанет это дело, встанет.
Ясно. Вы хотите? Пожалуйста, минута.
На мой взгляд, предстоящие выборы уже не свободные и неравные. Их легитимность подвергается серьезному сомнению. Неравенство фактическое кандидатов от оппозиции главного и единственного кандидата от партии власти подрывает свободу выборов. Поэтому надеяться на эти выборы, по большому счету, российскому народу нечего. Можно, конечно, продемонстрировать свою политическую дееспособность, правоспособность, умение оппонировать власти, высказывать оригинальные идеи, но возможность их практического осуществления практически заблокирована существующей системой регулярной фальсификации выборов. Потому что именно эта система и приводит к деградации российской демократии, которая начала пиряться в лихие 90-е и постепенно начала сходить на нет, точные нулевые. А к чему это все это привело, мы видим сейчас. И, конечно же, коммунистические кандидаты Суракин и Грудинин – это действительно предприниматели. Грудинин ярко выраженный совбур, советский буржуй. Вот. И они, достаточно, что, чтобы завоевать большинство голосов в России, обратились к трудящимся, чтобы те их поддержали. И действительно, проблемы рабочего движения в России становятся все более актуальными и не менее существенными, чем национальные проблемы. Но дело в том, что проблемы рабочих конкретной национальности это экономические проблемы, приводящие к их дискриминации. В частности, это хорошо заметно на проблеме трудовой миграции, которая также затрагивается в предвыборных программах кандидата в президенты. Конечно, когда-то буржуазия имела экономическую власть, но не имела политической власти. А сегодня эта советская буржуазия перекрашивается и стремится вслед за экономической властью захватить и власть политическую. Ничего хорошего для современного политического развития страны это не обещает, потому что на смену власти, скажем так, крайне правых, так сказать, черных там или коричневых олигархов, может прийти власть красных олигархов. И вот тогда-то России может стать действительно плохо. Наша задача не допустить этого наравне с все еще сохраняющейся, еще более сильной перспективой укрепления существующего несправедливого антиконституционного, по большому счету, политического режима в стране.
Спасибо. Ну и я буквально пару слов к чему. Вот то, что вы сказали про выборы, что они уже не свободные. И я хочу просто добавить, наверное, это общеизвестно, что вы знаете, что Собчак проиграла в Верховном суде свое обращение по поводу того, что Путин в принципе не может быть кандидатом президенты на этот срок, причем очень аргументированно все это написала и сказала, вплоть до того, что вспомнила, что даже есть решение Конституционного суда по поводу сроков Путина на президентстве. Все это было очень доказательно, но в существующих условиях работы наших судов и прочее, естественно, она это проиграла.